Во время изучения Торы должно быть намерение удостоиться соединиться с облачающим. И это с помощью облачения Торы, а Творец облачен в нее. Но когда нет в начале его учебы, когда человек идет учиться, стремление с помощью этого достичь совершенной веры, тогда это он может достичь с помощью света Торы, когда он хочет прилепиться к облачающему, который облачен в Тору, и он дает свет Торы, а не другой. Получается, что он учит Тору, что является облачениями Творца. И благодаря им он хочет достичь совершенной веры, прилепиться к облачающему, который дает Тору. И здесь есть уже единство трех понятий. Первое — Тора, облачение Творца. Второе — Творец, который облачен в Тору. Третье — Исраэль, человек, который учит Тору с вышеуказанным намерением. И это называется единством. Тора, Творец и Исраэль — одно целое. И также Зоар говорит о тех людях, которые уже достигли ступени имена Творца, что означает, уже удостоились ручного тфилина, называемого верой, и головного тфилина, называемого Торой. А те, кто идут путем, чтобы достичь ступени Торы и веры, получают также со стороны этого особого окружающего света.
В этом вся наша надежда. Правильно пользоваться светом, возвращающим к источнику, который приносит веру, свет Хасадим и Тора, это свет Хохма. Тогда уже в наши исправленные келим. И путь заключается в том, что мы должны все время правильно прилепляться к Творцу, к Его свойствам, чтобы скрыться в Нем, если это убар, зародыш, быть более подобными Ему, если это катнут, малое состояние, быть партнерами Его, если это гадлут, большое состояние, пока все действия человека не станут вместе с Ним. Не до этого, не до и не после, а вместе. В приобретении всех свойств отдачи и любви к ближнему. И все это постигаемо с помощью света, возвращающего к источнику. Как сказано, Тора, Творец и Исраэль — это единое целое. Где Творец является свойством отдачи и любви, а свет, который мы можем получить от Него, это связь, наша связь с Ним, с нашим желанием получать. И так мы продвигаемся, пока не достигаем единства, но все это постигаемо с помощью самоотмены, облачения в Хасадим, после того, как есть уже облачение Хасадим, уже облачение в Хухму. Пути мы достигаем веру, что это свет Хасадим, отдающий Келим, Катнут, затем уже полной веры, это уже облачение Хухмы в Хасадим, Гадлут. Как реализуется это действие? Оно реализуется с помощью слияния с окружением. Если окружение дает мне пример Творца, когда вместо него я работаю с окружением, что является тем же самым, потому что то, что находится за пределами моего желания, не ощущаемо мною, поэтому и ближний Творец, То есть и ближний, если он не ощущается мной, так и Творец не ощущается. И так это происходит от любви к творениям, к любви к Творцу. Только в таком виде я могу продвигаться. А иначе я всегда буду ошибаться, буду обманывать себя, что я уже законченный праведник. Поэтому в соответствии с людьми, организациями, их действиями, в этом мире можно видеть, кто занят работой любви к творениям, чтобы это было для него главным, поскольку это восходит к цели творения. И в соответствии с этим уже можно видеть, кто может быть близок к нам. Пока что я не видел таких.
Предисловие книги Зор. Статья Шошана, первый том. Открыл Раби Хизкия. Написано, как роза среди шипов. Что такое роза? Это Кнессет Исраэль, то есть Малхут. Малхут мира Ацилут. Или общее Малхут всех миров, что одно и то же. Поскольку есть роза и есть роза. То есть, как бы есть несколько видов роз. Кнессет Исраэль, Малхут. То есть, у Малхут есть различные проявления. Как в розе среди терниев есть красное и белое, так же и в Кнессет Исраэль есть суд, дин и милосердие, рахамим. Как у розы есть 13 лепестков, так и у Кнессет Исраэль есть 13 мер милосердия, которые окружают ее со всех сторон. Также и Творец, Луким, в стихе «Вначале сотворил Творец», произнес 13 слов, для чего? Чтобы окружить Кнессет Исраэль, то есть привести ее к исправлению, и охранить ее. То есть сопроводить к исправлению. Эти слова, которые сопровождают нас к исправлению, в Торе сказано «Эт ашамаем ве эт аарец, ве аарец айта тогу вавогу, ве хоших альпны тегом, ве руах». То есть, до слов «Дух Творца витал». То есть, до тех слов, когда будет написано «Дух Творца витал». Это то, что говорит нам Раби Хизкия. То есть, он привел какой-то отрывок. Берут ее те, которые продолжают, и говорят. Пояснение сказано. В основном это Бааль Сулам. 10 сферот. Кетер Хохма Бина, Хесед Гура Тиферет, Нецах Год Исот и Малхут. Мы знаем, что это вся общая структура всей действительности. И главной ее части, и всяких второстепенных частей, что бы ни было, все делится на 10. Поскольку Малхут, последняя, которая получает, ощущает себя, видит себя, она в состоянии увидеть себя только десятой частью структуры. И главное из них только 5. Кетер Хохма Бина Тиферет Малхут. Ведь сфера Тиферет включает в себя 6 сферот Хагат Неги. И они стали 5 парцуфами. То есть 10 сферот или 5 сферот. Или 5 парцуфов. Ариханпин, Абавеима, Зон. Ариханпин, Аба, Има, Зеранпин, Нуква. 5. Кетер носит имя Ариханпин. Хохма и Бина называются именами Аба и Има. Тиферет и Малхут называются именем Зеранпин и Нуква. По-прежнему все гладко, мы знаем эти вещи. То, что я собственно, хочу вам здесь порекомендовать, это не пытаться особо запомнить детали, не вносить их в какие-то клетки в мозгу, чтобы там оно оставалось надолго, чтобы можно было это потом извлечь и использовать. Мы не должны быть умниками. Главное — это прочитать написанное и впечатлиться этим, впечатлиться, чтобы ощущения играли во мне вместе с Зоар. Теперь, пока что, мы читаем это как какую-то науку, какую-то информацию. Но, собственно, нашей целью, в особенности при изучении этой части Зоар, это получить впечатление от того, что Зоар рассказывает. Так это. Как ребенок, который впечатляется тем, что ему рассказывает какая-то сказка, какая-то выдуманная история, нереальная, но он живет ей. Без особого понимания, без проверки, действительно это есть или нет. Мы хотим только, чтобы наши килим внутри вошли в какую-то вибрацию вместе с Зоар. Как у младенца. Семь нетворений — это два парцуфа, Зерампин и Нуква Целута. И есть в них семь сферот, Хагат Неги, относящиеся к Зерампину, и Малхут, Нуква. И в Писаниях о начале творения выясняется, как Аба Ваима, то есть Хохма и Бима, Бина, Мира Целут, создавали их с самого начала, Зон. С начала их образования до конца Гадлута, который происходит с ними по окончании 6000 лет. То есть, что происходит? В конечном счете, семь дней творения, то есть Зайранпин и Нуква, так называются, они с помощью Аба Ваима рождаются, и с помощью Аба Ваима растут, пока не приходят к завершению своего гадлута, что называется завершением 6000 лет. То есть весь этот путь называется 6000 лет. И Раби Хиския начал с выяснения Нуквы Зерампина, чтобы прояснить порядок сотворения Тимы, то есть Бины, которая называется Элаким. И поэтому он начал с выяснения Розы, которая является Нуквой Зерампина. А Нуква Зерампина во время Гадлута называется именем Кнессет Исраэль. В Катнуте Роза, в Гадлуте Кнессет Исраэль. И поэтому сказано, что такое Роза? Это Кнессет Исраэль. И есть в этой Розе два состояния. Первое — Катнут, малое состояние, начало ее образования, когда в ней есть только сфера Кетер, в которой облачен ее свет Нефеш. А девять нижних ее сферот выпадают наружу, из Ацелута в мир Брия. Во всех мирах Брия. Но мы говорим мир Брия, потому что он первый. И есть большое состояние в ней Гадлут, в Малхут, в Розе, когда девять ее нижних сферот поднимаются из мира Брия в мир Ацелут, из миров Брия в мир Ацелут, и она составляет с ними целый парцуф из 10 сферот. Выше парсы, над парсой. И тогда она со своим мужем Зайранпином поднимаются на равный уровень с Аба Ваима до Ацелут. Соединяется с Зайранпином, и Зайранпин, и Нуква поднимаются к Аба Ваима. И включаются в них. И они облачают их, Аба Ваима. И тогда Зайранпин называется Исраэль, поскольку он находится в Гадлуте. Исраэль содержит буквы Ли-Рош, мне голова, потому что он все-таки находится в Гадлуте. А Нуква называется Кнессет Исраэль, собрание Израиля, так как она собирает в себя все света мужа своего Израиля и передает их нижним душам, которые зависят от нее и являются ее частями. Катнут называется роза среди терниев, поскольку девять ее нижних сферот опустошились от света Ацелут и остались терниями. То есть они находятся ниже Парсы, в мирах Бия. А Гадлут называется просто роза. Или Кнезет Исраэль. Не между терниев. Тернии уже исчезли, эти колючки. Потому что эти колючки — это сухие листья, которые высохли от отсутствия света. Нет в них света, поскольку они находятся ниже Парсы. А Гадлут называется просто роза или Кнессет Исраэль. И поэтому Раби Хизкия говорит, что есть роза и есть роза. Есть так и есть такая, есть такая роза, есть такая роза. Обычно мы говорим, что роза — это Катнут, а Кнессет Исраэль — это Гадлут. Когда вы говорите о розе среди термий, вы сказали, что это такое исправление среди термий. Это относится ко всему, что вокруг нас, ко всему изучению Торы, которое у них.
Это включает всех. То, что мы делаем, это включает всю сеть, всю систему. И вообще, все, что мы делаем, это все распространяется во всей системе, только это зависит от той силы, которую они привносят. Каждый человек в Израиле, то, что делает, он воздействует на всю сеть, только все зависит от того, в каком виде. Ты слышал об эффекте бабочки? Ну, бабочка, которая вот так один раз делает один взмах крыльями, от этого ураган начинается. Ну, ты что, думаешь, человек этого не делает своими мыслями?
Когда товарищ встречает другого товарища, и ему кажется, что есть кто-то, кто мешает или что-то.
Это может вызвать и то, и другое, но отсюда все в конечном счете приближаются. Все приближаются к цели. Только вопрос путем Торы или страданий.
Так что такое исправление колючек? Например, товарищ встречается...
Исправление в колючках, в терниях, это когда мы перестанем колоть друг друга. Как с этими колючками, да? И начнем относиться друг к другу, с милосердием, со стороны суда, с любовью, не от нашего желания, когда мы сделаем такие взаимоотношения, которые будут все согласно высшему свету, который дает. И мы тоже будем давать. И поменьше думая о словах. Прежде всего, ты должен привнести в себя ощущение. Я сейчас полностью эгоист. Я должен отдавать, я должен любить. Внутри я ненавижу, снаружи люблю. Внутри я весь в шипах, а внутри я должен быть мягок, как роза, насколько она тонка, и так далее, и так далее. Сейчас, если ты в точности представляешь все эти вещи, выше Парсы, ниже Парсы, зеленые листья и шипы, и сама роза белая, красная, ты понимаешь эти ощущения по отношению к ближнему, то, что говорится «Малхут по отношению к Зейрампину» или «Малхут по отношению к Творцу Зейрампин» называется «Акадош Барху» — «Творец». Это то же самое, когда говорится «между товарищами». Ну, стать любви к творениям, к любви к Творцу мы должны прийти. Запиши себе это, да? Запиши. Или запиши на скрижалях своего сердца, как говорится, да? Но здесь говорится по отношению к Творцу. Но мы должны понять, что прежде, по неволе это должно быть по отношению к людям. Потому что без того, чтобы пройти к ним, ты не сможешь прийти к нему. И поэтому Малхут называется собранием Исраэля. Она собирает все души снизу, и благодаря этому она может получить все света сверху, потому что то, что она делает, она передает этот свет тем душам, которые включены в нее. Почему они собраны в ней? Потому что они хотят быть одной душой. Если ты постепенно таким образом собираешь всю эту форму, ты видишь механизм, когда весь соединяется вдруг вместе. И тогда, после того, когда тебе совершенно ясно, эта картина становится буквально совершенно ясной тебе. И ты можешь даже представить ее, хотя мы не очень-то ее ценим. Внизу она, шипы, поднимается наверх, становится чем-то развивающимся, поднимается в иму, включается туда, расцветает, включает зайрампина, поднимает благоухание, ароматы, опускается вдруг вниз, если присасывается к ней внешнюю, снова становится сухой и в шипах, в терниях. Ты видел сухую розу? Ну что есть в ней? Это только сухость это, и эти колючки, и не более того. Если ты хорошо себе представляешь эти вещи, сейчас ты представишь это себе не в виде розы, а в виде людей. Людей. В образе людей. Когда мы хотим объединиться, тогда мы хотим быть как роза, быть в состоянии собрания Израиля, собрать весь Израиль. Когда мы все-таки раскрываем вследствие того, что мы хотим объединиться, мы раскрываем, что мы ненавидим друг друга, отвергаем друг друга, и тогда возникают всевозможные проблемы в обществе и раскрываются, но мы понимаем это и работаем над этим, тогда мы становимся, превращаем эти шипы, это мы, тогда мы становимся из шипов зелеными листьями, поддерживающими эту розу 12 быками, которые держат море Шломо, изготовленное из меди и так далее. То есть, после того, как ты восполнил себе эту картину, но ты находишься в этой картине, то есть ты облачаешься в этих 12 быков и в море Шломо, ты облачаешься в эти шипы, в 5 листьев, лепестков, которых 5, и в чашу благословения. Мы еще не читали об этом? Нет. Когда мы 5 пальцами держим чашу благословения, не больше должно быть и так далее. Когда ты облачаешься во все эти вещи, что они символизируют тебе, а? Он мог привести тебе совершенно другие знаки. Почему роза, почему море Шломо, почему чаша благословения? Есть из двух этих состояний катнут и катнут, и гадлут малхут ацелут, тысячи примеров в нашем мире. Он тебе привел несколько из них, но на самом деле катнут и гадлут малхут ацелут — это все, что есть, это все, что управляет нашим миром. Нет ничего более этого. Мы все включены в Малхут мира Ацелут, поэтому два этих состояния являются всей нашей судьбой. И нет ничего больше. Вот и все. И тогда, после этого, ты начинаешь в этих состояниях, ты видишь, после таких примеров ты переходишь к состояниям. Ты говоришь, чаша благословения — это так, 12 быков и море Шломо — это так, а роза — это, ты производишь между ними параллельные состояния. Сейчас ты хочешь привести их к чему-то универсальному. Я не хочу говорить ни о розе, ни о море, 12 быках, ни о чаше благословения, обо всех этих параллелях. Я хочу говорить о системе. Когда, по сути дела, все эти внешние признаки, знаки, примеры, являются ветвями корня. А корень — это система связи между нами. В системе связи между нами есть только желание получать наше и желание отдавать от Творца. Вот и все. Как эти два желания, когда они связываются во всевозможных видах связи между ними, создают розу, создают море Шломо, создают чашу благословения, еще бесконечное количество вещей во всей реальности. И я уже говорю о желании получать и желании отдавать. и о системе. Когда желание получать и желание отдавать при взаимовключении двух этих желаний в нас, между ними, и желание получать творение, существующее из ничего, из неведомого, есть желание Творца, первичное, существующее из существующего, и я из всех этих примеров, из роз, и моря и так далее, понимаюсь корням, и вижу всю систему. Меня не интересует, я изучаю здесь корень и ветвь, я изучаю во всевозможных видах. Я не знаю, как в духовном называются все эти состояния. Я могу назвать их так, как они в нашем мире, на примере с розой. Я свободен. У меня есть все миры, и я таким образом гуляю по ним. И если ты этого, я начинаю чувствовать ближе все эти вещи ко мне. Я начинаю также чувствовать, что это относится ко мне, что я нахожусь в этом. Теперь давай переведем это в отношения между нами. И тогда я начинаю понимать, что такое хохма, хасадим и кран, суд милосердия, связь между нами. Потому что это собрание Израиля, напрямую к Творцу с одной стороны, с другой стороны это Израиль, объединенный, собрание их. Израиль называется Зерампин, Малхут называется собирающий Израиль, она только получающая от него. Собирает от него. Я все это изучаю. Это вещи, как ребенок учится в жизни. Его не обучают. Так. Нет. А он воспринимает это через свет, через кожу. Он получает, воспринимает весь мир. Это включается в него во всевозможных формах, пока они не образуют форму, называемую мир. Я не изучаю какое-то одно явление, я вхожу весь туда, я сам туда вхожу. Есть здесь своего рода совершенно новое осознание вещей, не во внешнем виде, когда изучаю что-то, как в нашем мире. Я должен войти внутрь этого. Понимаешь? Поэтому учеба должна быть такой, как ты приходишь, скажем, приезжаешь в какое-то государство, да? Если ты приезжаешь просто так в какую-то страну, чтобы познакомиться, ты воспринимаешь ее через во всевозможных направлениях, да? Тогда как если ты приезжаешь, ты хочешь изучить зоологию этой страны, тогда ты изучаешь ее леса, занимаешься зоологией, это мир животных. Хорошо? И Зоар, это как с ребенком, когда он раскрывает мир. Тот, кто готов воспринимать его в таком виде, он входит в это. А тот, кто нет, поэтому это книга называется «Тайной, скрытой». Она не скрыта. Пожалуйста, бери, учи. Но почему говорят каббалисты, что не стоит тебе этого делать? Потому что если ты не созрел для того, чтобы ты уже развился, для того, чтобы войти вот так вот, когда ты как младенец раскрываешь все чувства в себе и входишь. Если ты таким образом это не открываешь, если ты разумом хочешь войти в это, эта книга тебе принесет только большую тьму. Войдешь в еще больший мрак. Что тебе говорят? А, ничего там нет. Пренебрежение оставь его там на полке. Потому что человек не может. Он должен защитить себя, почувствовать тьму от нее, ну, тогда просто оставляют ее, отдаляются, боятся, потому что на самом деле почувствовали тьму и не раз. Сегодня это не тьма и не свет. Потому что сегодня нет правильного подхода вообще. И также противоположного тоже. А, так вот. Открывают. Какой-то лист читают. Прочитали, и на этом все. Зоар, его стиль очень важен. Это образ, чувство. Вводит в напряжение тебя. Необходимо наслаждаться. Как бы это выразить? Надо наслаждаться. Это как роман. Когда ты наслаждаешься предложениями, стилем написания, всевозможными видами передач, оборотами языка, как он вот это подает тебе. Ты наслаждаешься не просто так от самой темы, а также как подают тебе это. Это очень добавляет тебе. Ты становишься, ты прилепляешься к автору. Ты любишь стиль его, подход его, его самого. Так это приближает тебя. Поэтому мы будем изучать, и мы начнем чувствовать, что это совершенно другая учеба. Она вводит тебя внутрь него, внутрь мира Зоар. И чем больше мы выставим препятствий со стороны нашего разума, это нехорошо, нехорошо. Изучать, возьми тест. И там это тоже переполнено чувствами, только выражено в таком виде, когда ты этого не понимаешь. Ты этого не понимаешь. Есть специалисты, которые смотрят на человека и видят, что он находится в состоянии нервном, и не может управлять собой, говорят, добавьте, дайте ему такое-то лекарство. Скажем, если дать ему 10 грамм какого-то лекарства, добавляют, но если он весит 90 килограмм, вдруг ему пару грамм добавили, вдруг он становится спокойным. Специалисты говорят, они понимают это воздействие, а мы нет. То же самое здесь. Есть разница между силами, которые добавляют только 10 грамм какого-то вещества, и есть чувственное восприятие этого. Есть люди, которые связывают одно с другим и живут во всех этих ощущениях вместе. А есть такие, которые нет. И поэтому мы в этом мире находимся и в том, и в другом. Поэтому это называется мудростью жизни. Ты не можешь только почувствовать без того, чтобы понять причин и результатов этого. А Зоар тебя именно в это вводит. И учение 10 сферот. Только там ты должен на самом деле быть постигшим это. А Зоар сопровождает тебя. Он раскрывает тебя. Учение 10 сферот зависит где? Скажем, первая часть тест, вторая часть, еще не части даже, а отрывки буквально в частях. Есть очень чувственное внутреннее созерцание первой части, но обычно это относится к людям, у которых чувства и разум уже находятся на уровне достижение. И для него не важно, ты говоришь о сферот, сколько у тебя есть слов в начале сотворил Творец, или море, или роза. Он впечатляется, он видит не эту форму, он видит всю картину. Для него это единое чувство, потому что свет наполняет его кли в соответствии с тем, что он читает пять этих видов описаний. Море, шломо, роза, чаша благословения, еще несколько видов передачи. Он чувствует то же самое, то же самое. Ты можешь говорить ему об этом и об этом, он почувствует то же самое, потому что у него это святая келим. Именно так. Да, Ира.
Я хочу сказать, что то, что вы объяснили сейчас, это, как мы читали в первой части предисловия, это ощущается как жизнь. И тогда, когда вы начали это объяснять вчера и сегодня, это как будто книга, которая объясняет саму жизнь. И сейчас мы проникли очень глубоко внутрь. Если мы проникаем так глубоко внутрь, я хочу об этом спросить. Что называется Кнессет Исраэль. Состояние отмены — это действие или есть действие по объединению, то, что нечто большее, чем отмена? Это следствие или в объединении есть нечто большее, чем самоотмена? Я хочу себя приблизить к этому.
Это зависит от того, в каком состоянии происходит отмена. Если это в состоянии зародыша, убар, то только отмена. Все остальное за счет высшего. Все остальное делает высший. И с него вся созидающая сила. Есть сила развивающая, сила сдерживающая. Я уже слова забыла. В последнее время. И сдерживающая сила, и сила созидающая. И все это, если есть отмена со стороны нижнего, то высший приводит в действие обе эти силы и начинает ими оперировать. Если это в убар, если это катнут, это тоже отмена, но отмена уже, отмена келим отдачи, которую он отменяет и хочет быть слитым с высшим. Там уже созидающие, сдерживающие силы исходит и со стороны нижнего тоже. И он должен быть в таком взаимодействии с высшим, он должен работать с ним вместе. Поэтому уже имеет место слияние, мы говорим. Но не полное, а частичное, в соответствии с подобием свойств. Не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Так? Вот. Во всех этих келим он сливается, но сливается в том, что он не способен наполнить высшего. Он дает ему наслаждение тем, что он отменяет себя, но не более того. Это активная отмена, а самая активная отмена, это, конечно, в Гадлуте. Там он отменяет себя в Гадлуте, отменяет свои келим получения, и его отмена в том, что он на 100% держится за высшего. А высший, и надеюсь, что мы когда-нибудь дойдем до этого, высший его отвергает, отталкивает. И он, несмотря на это, слит с ним. Это вещи очень высокие. В зависимости от общего объединения, они приходят или не приходят к поручительству. Если они пришли к поручительству, то это уже не зависит ни от кого. Эта сила воздействует на каждого так, что каждый чувствует, что его эгоизм отменен, аннулирован, перестает думать о себе, не способен уже быть эгоистом. Сила поручительства нейтрализует всех. Обязательно. Не может быть, чтобы в таком обществе остался кто-либо неисправленный. Исправлен в своей отмене перед остальными. Потому что общество его отменяет тем, что дает ему все, что ему нужно. Заботиться о нем. Мысли даже, этого достаточно. Все. Они отменяют его заботы. Только поймите, что это тянется из сети связи между нами. Когда мы не способны быть свободными, мы не можем быть вне связи. Вне этой связи. Мы не можем быть свободными от нее, когда я связан со всеми тысячами нитей.
электропроводами, цепями, как хотите это называйте, они меня приводят в действие. Это сеть – данность. И когда они воздействуют на меня тем, что снабжают меня, находящегося в одной сети с ними, всем, снабжают меня всем, что мне нужно, они тем самым отменяют мое желание получать. И тогда я свободен. То есть человек, который находится в группе, если он связан с группой, он получает от нее обязательно все силы, которые ему нужны, чтобы привести себя в равновесие. И нет у него больше никаких забот. Им неоткуда взяться, потому что общество немедленно их гасит. Все наши заботы у нас, находящихся в сети, могут происходить только, если я чего-то из этой сети не получаю. Потому что действительность заключается в том, что мы находимся в сети связи друг с другом. И если я чувствую, что я чего-то у других не получаю, у меня возникают заботы, волнения. Кто я, что я, что будет. Но в тот момент, когда я нахожусь в связи с остальными, и я понимаю суть этой связи, я начинаю раскрывать, что в правильной группе, в правильном обществе, я начинаю раскрывать, что у меня есть все. Полное снабжение, которое нейтрализует меня полностью. Я становлюсь свободным. Уже не в этом мире. Этот мир у нас называется тем, что мы чувствуем связь между собой, большую или меньшую, зависим друг от друга. В плохом смысле этого слова, отрицательными силами, каждый как будто бы не на своем месте, занимает чужое место. И раскрытие негативных взаимоотношений между нами, потому что есть только сеть, и мы в ней, как в паутине. Отрицательная реакция от всех, я это называю эгоистический мир, или этот мир, Аулам-Азе. Когда я начинаю связываться с несколькими более близкими ко мне в этой системе, это значит, что я попадаю в группу каббалистов. Не просто в какую-то там группу, а приводит меня к тем, с кем я действительно связан в этой сети. Это не как в этой жизни, где я просто слоняюсь среди подобных мне животных. Если меня туда тянет, то я получаю направление на связь с теми, кто действительно близки мне в этой духовной сети. И я нахожу их, это может быть очень далеко от того места, где я находился в животной сети. И тогда моя связь начинает развиваться в соответствии с близостью с ним. До того момента, как я прихожу к состоянию, в котором они могут дать мне состояние без заботы. Это первый этап отмены. А второй этап отмены — это когда они дают мне большую ценность высшего, высокую оценку высшего, группы, дающего. То есть
воздействие группы делится на двое. Группа нейтрализует мое эгоистическое желание. Благодаря тому, что они дают мне ощущение того, что они заботятся обо мне в любом случае. У тебя нет будущего, потому что будущего человека — это беспокойство. Беспокойство о том, что у него будет, чего у него не будет. Это потому что ты эгоист, точно так же, как его беспокоит сегодняшний день, его беспокоит и завтрашний. Если я получаю от них уверенность о том, что завтра у меня будет все, и это только группа может дать и нейтрализовать во мне это. Почему? Потому что группа дает мне свет макив, окружающие света. Желание получить завтра, это тоже из этого круга окружающего света. Поэтому получается, что только группа может заткнуть мне это желание так, что у меня не будет завтра, до такой степени, что я буду ощущать себя находящимся выше времени. Но это первая отмена, это первое условие. То, что группа отменяет во мне мое желание получать, мое беспокойство за сегодня, за завтра. Кроме этого, мне еще нужна сила притяжения к Высшему. Это называется разговор о величии Творца, группы, Учителя, Рава и так далее. И это, в этом я тоже должен быть с ними слит. И это я тоже получаю от группы в той же сети, которую я развиваю вместе с группой. Так я прихожу к отмене.
Правильно ли будет сказать, что в такой группе, которая старается действовать в порочительстве, каждое раскрытие зла является выражением отсутствия заботы, взаимной заботы? Если так, то что должно, каким должно быть, какие должны быть действия в случае отсутствия поручительства?
Нужно работать с этим в поручительстве.
То есть, неважно, какая бы проблема ни раскрылась.
Какая частная проблема? Во что она облачается, ты хочешь сказать?
Есть много облачений.
Да, поэтому что говорят? Все проблемы, они из-за недостатка света, правильно? А недостаток света — это из-за отсутствия облачения для него, правильно? А не отсутствие облачения происходит из-за того, что не преодолевают эгоизм и не выстраивают это облачение, то есть отраженный свет. И? Так в чем твой вопрос?
Каким должно быть обслуживание, какие меры нужно принимать?
Почему сказано о Торе, что она вылечит любую плоть? У меня тысяча проблем. И у каждого эти проблемы разные. Почему Тора — это решение для всех? Почему? Ну, ответь.
Потому что она дает и лечит проблему в корне.
В каком?
Дает свет в кли.
Не наполнение, облачение. Ор-Хасадим. Отраженный свет. Свет находится в абсолютном покое. Нам нужен свет хасадим, облачение на килим получения. Вот что дает нам Тора. Поэтому сказано, каждой плоти излечение. Плоть — это желание получать, она его лечит. Все. Тогда она живет. Для того, чтобы жить, Тора не нужна. Нужно только излечение. Потом оно уже достигает этого само.
Мы стараемся получить наполнение. И возможно ли решить какую-нибудь проблему напрямую? То есть сделать прилечь наполнение, и не добьемся ли противоположных результатов в этом случае?
Тот, кто стремится к наполнению, конечно же, идет в обратном направлении.
Так пытаться решить проблему в такой группе напрямую, она противоположна исправлению, на самом деле.
Почему? Если я в соответствии со своим характером стремлюсь к наполнению, и в соответствии с целью творения я должен стремиться к отдаче, а не к получению наполнения, так? Так что мне делать? Как мне изменить себя? Моя цель — бежать туда, получить наполнение, а правильная цель — это бежать туда, отдавать. Так как? Как мне сделать это изменение? Над своей природой, которая полностью находится там, я все время смотрю туда, я этого хочу. И как я могу вместе с этим смотреть в другую сторону? Скажи мне, что делать?
Так он говорит, только если группа, говорили, только если он отменит себя, получит от них должную оценку.
Ну хорошо, так в чем вопрос?
А что с его частной проблемой, как ее решить?
Какая частная?
Там есть какой-то недостаток, который нужно заполнить, и мы стремимся к прямому наполнению, то есть решение конкретной проблемы. Решение конкретной проблемы на уровне этого мира. Значит, пойти и решить проблему хисарон наполнения.
Ну.
А здесь параллельно решение должно быть не в направлении наполнения, а в облачении. То есть как совместить оба этих противоположных, совершенно исключающих действия?
Ох. Мне, прежде всего, кажется, что тебя никто не слышит. Врачу дано разрешение лечить. Здесь есть управление, которое должно приходить к нам двумя путями. Я первый, я последний, но посередине ты, человек. Если не я, то кто? Но в середине должно быть, нет никого, кроме него. Как ты мне рассказываешь о раздвоении восприятия, так ты должен соединить это раздвоение, объединить. Сколько раз мы говорим о том, что противоположные вещи должны объединиться? Я думал, ты об этом спрашиваешь. Ох, вы не даете продвигаться. Ладно, Даня.
В продолжение вопроса Нева, немножко расширить картину. Вы описываете ситуацию, когда группа живет в мире и зависит от всего остального мира?
И это тоже.
Так это продолжает то, что спрашивал Нев.
Нет, весь мир... Нет. Это неправильно. Потому что весь мир относительно нас, это круги. Они только добавляют тяжести, или наоборот, иногда. Скажем так, когда я, допустим, работаю, дети, которые находятся у меня дома, обязывают меня работать больше, дают мне больше сил, постоянства, серьезности и всего такого. Если бы я был сам по себе, мне пофиг, что происходит сегодня, завтра, вчера. Что-то я с собой делаю. Те 7 миллиардов, которые есть вне тебя в этом мире, добавляют тебе, с одной стороны, ответственности. Никуда ты не денешься. Это давление. Ты чувствуешь, что они будут на тебя давить, хочешь ты этого или нет. Это очень сильно на тебя воздействует. С другой стороны, это отягощает. Это добавляет авиюта. И из-за этого мы продвигаемся только при условии, что мы будем снабжать их.
Так это именно то, что он спрашивал, Нев. По крайней мере, с их точки зрения, их запросы отличаются от наших на уровне материального мира.
Какая разница? Когда ты приходишь к Высшему Свету, когда ты притягиваешь Его, и ты хочешь, чтобы все насладились тобой и Высшим Светом, то у каждого, каждому ты хочешь дать то, что ему нужно.
Но я лично могу понять, что, допустим, если я поругался с женой или испытывал затруднения в заработке, так о чем это говорит? Человек обычно с улицы, если у него есть проблемы с заработком, он понимает, что Как он может понять, что все преступления покроют любовь или есть какие-то исправления более высшего порядка? Это же на одном уровне должно быть исправление.
Ну и что? Ну так на несколько уровней ниже. И что? Как дети по сравнению со взрослыми, и что?
И я зависим от них, пока не решим все эти проблемы, пока не соединимся в группы.
Ты можешь, но реально продвигаться ты можешь только, если ты о них думаешь. Мы находимся в такой системе, и это раскрывается, что все зависят от всех. Этот мир должен дать тебе пример того, как ты связан со всеми в духовном мире. Нет разницы между мирами. Только в том, как это выражается. В материи получающей или в материи дающей. Нет разницы.